Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Христос воскресе. Мы продолжаем приветствовать вас пасхальными возгласами, потому
воистину
что...
Воистину воскресе!
Да,
Христос
воистину воскресе. Вот именно так правильно отвечать. Потому что у нас еще май, у нас прекрасный пасхальный период. Ну и вообще, мы уже 2000 лет живем в Пасхе. И это подтвердит наш сегодняшний отче, который вообще прекрасно подходит к программе «Светлые истории». Насельник Троицы Сергиевой Лавры и романах Поликарп Тибанов. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, дорогие. Очень рад вас всех видеть. После нашей последней встречи уже напитались эмоции, которые хотелось бы выразить,
точно,
поделиться, рассказать. Нам есть что обсудить. Но я думаю, что нашим слушателям, которые нас слушают внимательно, может быть, что-то тоже полезное почерпнуть из наших ценных бесед. Потому что много накопилось такого приятного, скажем
ура,
так.
Мы в предвкушении. И мои коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте я сразу прочитаю историю нашей слушательницы Анны Лобастовой, которая прислала ее не так давно, 13 апреля, на почту «Радио Вера». История вдохновляющая, идеально подходит к этой программе. «Христос воскресе! Меня зовут Анна. Я являюсь слушательницей «Радио Вера» уже почти 2 года. В моей жизни, мне 39 лет, происходило много светлых историй по промыслу Божьему, о которых я могла бы рассказывать долго-долго. Но эту историю я хотела бы вам поведать именно потому, что она непосредственно связана с вашим радио. Да, ребятки, вы тоже умеете творить чудеса. Но мы понимаем, конечно, кто через вашу команду их делает. Так вот, у меня с сентября месяца прошлого года начались проблемы на работе. Начальник не взлюбил по каким-то своим причинам, начал гнобить, как говорится в народе. С каждым месяцем давление становилось все сильнее. И вот, в середине декабря он меня вызывает к себе и торжественно объявляет, что нам пора прощаться. Новый год на дворе так-то, а у нас с мужем ипотека, переезд, куча обязательств. Я, в принципе, понимала, к чему все идет, как-то готовила себя морально, но эта фраза прозвучала, и земля ушла из-под ног. После разговора слезы накатили, конечно, вместе с ними и ропот подобрался. Но я решила, что раз хорошее от Господа принимаю, то и плохое тоже должна принять. Раз уж все в его руках, то куда-то он же меня выведет. И не просто выведет, а туда, где мне будет лучше. Псалом 33. И я решила бороться. Никаких заявлений по собственному по просьбе начальника я писать не стала. Пригрозила трудовой инспекцией. Вот так-то, крепкий орешек.
Есть
Анна оказалась.
В русских,
да, есть. Подробностей приводить не буду, но так я продержалась аж до середины февраля. Тут он решил меня начать выдавливать, создавать мне такие условия, чтобы я сама захотела уйти. Ну, это такая известная тема. Я параллельно стала подыскивать другую работу, но каждый день я приходила как на каторгу. Давление, придирки, учинение препятствий и унижение при коллективе. Но я держалась, так как не смогла себе позволить потерять работу, пока мой муж вкалывает на двоих. И вот я пребываю в сильнейшем стрессе. В очередное утро еду на работу, слушая в машине уже ставшее родным радио «Вера». Еду на очередную планерку, на которой начальник в очередной раз будет меня чехвостить перед всем коллективом. Еду и молюсь: «Господи, не оставляй меня, пожалуйста. Мне очень страшно. Помоги мне, прошу тебя». То, что произошло дальше неверующему человеку, показалось бы совпадением, обыденностью. Но для меня это было чудо. Это был ответ незамедлительный, молниеносный и очень своевременный. Я, будучи с детства меломаном, с первых аккордов узнала песню, которую не слышала уже лет 20. Она давно утратила свою популярность. Да, и за 2 года прослушивания «Радио Вера» это был единственный раз, когда ее ставили в эфир. Это были первые аккорды песни группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой». Евангельская фраза. У меня хлынули слезы. Для меня это был ответ на мою молитву. Это была такая поддержка, такие нужные слова, которые никто из близких не мог сказать. А он сказал: «Через песню, через радио «Вера», через вас». Слезы были от радости, от осознания и абсолютно явного ощущения твердого плеча рядом. Я не могу подобрать даже слов, чтобы описать свои эмоции в тот момент. Все мои страхи развеялись, я полностью доверилась Господу. И что же вы думаете? В конце февраля я иду на собеседование, нахожу работу, и уже в начале марта я была зачислена на новую с повышением в должности и окладом. А моего нерадивого начальника с его должности подвинули. такая вот печальная история.
Для начальника.
Для начальника, но для Анны очень счастливая. Ну, может быть, и для начальника даже тоже очень хорошая. Мы же не знаем, как развивалась дальше его жизнь. Так что я смело могу теперь сказать всем, ничего не бойтесь, он с нами. Слава Господу за все, спасибо, Христос, покровом Царицы Небесной. Анна, огромное вам спасибо. Вы знаете, откликается каждое слово. Каждое слово. Все мы понимаем, как вот Господь может очень тонко отвечать на наши печали и вопросы, так, чтобы только мы понимали. Угу. Отец Поликарп, правда?
Полностью поддерживаю.
Только чтобы мы понимали. Никто другой не поймет, а вот мы поймем,
нужно,
что это именно нам
для нас, да. Да.
Сразу книга «Царь» вспоминается, когда где Господь? То есть ветер, огонь.
Не в грозах всё, и молниях, а
вот
в тихом веянии.
В тихом, да, вот в этом Господь.
Да, да. Отче, расскажите, пожалуйста, с какой вы истории сегодня к нам пришли?
Очень истории очень много, и вот поэтому я буду реагировать на темные запросы, поэтому чудесно.
А тема-то у нас какая?
А, точно. Господи, помилуй. А какая может быть тема в пасхальный период? Чудеса?
Чудеса,
которые творит нам Господь, и через которые мы чувствуем его явное присутствие. Конечно,
с этого мы и начали уже.
Наша ежедневная жизнь христиан. Это одно большое чудо.
Это тот момент, когда есть такая пословица у людей, которые только приходят к Богу, приходят к вере, что случай – это почерк Бога, если он хочет остаться анонимным, и чтобы не нарушать свободной воли человека. То есть со всеми же чудеса происходят, определенные одни, другие, там всякие моменты. И человек понимает, что это реально логически не могло произойти с ним, в принципе, потому что вот у нас такой-то распорядок дня, такие-то обязательства. А тут раз в его обычную обыденность такой вносится вихрь определенный, тихий, опять же, да, не ураган, и получается так, что человек понимает, что произошло нечто сверхъестественное. И дальше как он припишет это то, что с ним Творец так управил, как в данном случае, которая история замечательная, которую мы только что услышали. То есть она явно, слушательница наша, поняла, что Господь ее просто взял за руку и вывел из этой токсичной атмосферы и из этого токсичного коллектива, потому что как на каторгу, да, она
выйдет
как на работу. Вот. И получается так, что когда с нами такое происходит, каждый делает выбор, Господь ли это с ним совершил или что-то вот другое, да, с ним произошло. И он, но так или иначе, человек в любом случае в копилочку складывает эти истории, и далее делает определенный вывод, и рано или поздно приходит такой вид вере. Но единственное, тут такая вот небольшая шутка, это вот мои знакомые, которые к вере еще приходят, они так, это батюшка, как различить знаки судьбы Бога от таргетированной рекламы? Где вот это тебя ведет искусственный интеллект и ловкость и хитрость человеческая, где действительно действует Господь?
Ну, мне кажется, сердце чувствует.
Определенно. Вот, первое, что на это отвечаю. Вот, ну и, собственно, начать вот нашу замечательную историю хотелось бы с такого вот эпизода, которые произошли относительно недавно, этим летом со мной, и, может быть, кому-то тоже это откликнется, и кто-то вот сможет также подхватить эти вот моменты. Вот я начну издалека, но буду краток, как один водок говорит.
Надо запомнить.
Прекрасная фраза, да.
Август, период цветения плодов, яблок, арбузов, и вот, собственно, приезжает фура в Ростов-Великий, где несут подслушание в Варнинском монастыре, пару десятков тонн арбузов. Получается так, что магазин их не смог уже принять, назад везти нерентабельно, и видимо, руководитель агрохолдинга сказал, что ну, вот ближайший монастырь, там вода, и там уже распределят, чего, куда и как, и кому. Первый момент такой вот был, да. А второй момент, мой очень близкий друг попросил, чтобы я за его маму помолился, потому что там она попала в реанимацию, очень тяжелый диагноз, и непонятно, какой будет исход, и сильна ли будет медицина, чтобы ей помочь. И получается так, что я думаю, как молиться, вроде службы закончилась, это вечер был уже, вечер. Думаю, надо же, как там, может быть, правило какое-то прочитать, помолиться Творцу, вот канон прочитать о здравии, вот эти моменты такие, думаешь, как это все делать, с какой стороны вообще подступиться, я все-таки молодой батюшка, не знаю же, как там правильно, вот, и посоветоваться, тогда не с кем было, связь тогда глушили, поэтому не было возможности позвонить лаврской братье старшей, чтобы взять совет. А тут раз, первое чудо, то, что приехали паломники и попросили их пособоровать. И так, мы вот завтра рано уезжаем, но вдруг у вас есть такая возможность, я как раз по монастырю иду вот с этой мыслью, по Варнинскому прохожу, по малой родине преподобного Сергия, где, собственно, рос преподобный Сергий, вот, принял решение о монашестве, то есть вот он со старцем же там встретился, у дуба, и, собственно, от этого стало разуметь Писание. Вот, и я прогуливаюсь с этой мыслью, говорит, батюшка, вот мы завтра рано утром уезжаем, очень бы хотели пособороваться, у нас тоже вот очень проблемы со здоровьем там не совсем важны, и там нужна благодать. Вот. А как вы смотрите, в 9 вечера на часах? Говорю, так давайте пойдем в храм. Так что нам, кто нам вообще мешает?
Какие
масло
проблемы?
Есть, все есть, молитва слов есть, кисточки, ага. все, давайте помажем. И тут я понимаю, что как раз в этих молитвах я могу помолиться о Екатерине, чтобы Господь ее тоже исцелил и врачи вразумил. То есть она не была с нами реально на соборовании, но молитвы там же очень сильные читаются, очень такие откровенные и очень глубокие по смыслу и по содержанию. Ты вольно-невольно погружаешься и просто к Творцу взываешь. И вот, соответственно, совершили молитву, Екатерине помолились, и тут вот только мы завершили, приходит сообщение, все хорошо, врачи не знают, как вообще так получилось, что все идеально, все хорошо, и даже ее на следующий день выписали, хотя думали, ее на месяц минимум там положат. Вот все, как бы помолились, первое чудо, которое в тот день произошло, а потом вечером приходит фура с арбузами, которые надо было подразгрузить, скажем так, все, мы там всех прихожан на следующий день угощали, все это разместили, там как подсобка есть навал, и там, соответственно, все эти арбузики поместились. Очень вкусно, очень сладкие, мы там до часу ночи потом их кушали и пробовали, скажем так. И очень было такой вот очень теплый такой вечер, потому что август, тепло, уже ближе к сентябрю. Так замечательно, и так вот звездное небо, вот Ростов Великий, где вдали от суеты, очень так замечательно. И потом раз, следующий блок, вот это все единая история, скажем так, такая, вот, приходит мне сообщение от нашего фотографа Александра Михайловича Джуса, очень, очень известный фотограф, первые снимки Москвы с высоты птичьего полета, это были именно его, первые снимки Московского Кремля и так далее, то есть советская школа, и он автор более 5 альбомов по советской авиации. Как он говорит сам о себе, то, что я застал рассвет советской авиации, сам летал на истребителе, вот, научили этим пользоваться этой машиной, как второй пилот, и закат уже, когда в 90-е годы вот это все застал. И он очень ценит наш мед варнинский, потому что мы вот, хоть немножко его, но мы его так жертвуем и благодарим за труды тех людей, которые к нам вот, помогали. Вот. И я ему привез этот мед, он говорит, слушай, батюшка, а можно ли еще медку бы, там, баночку бы? А я тут ехать куда-то там, это же ехать от Ростова еще в леса, скажем так, ехать в леса, думаю, как я там, я колеса последние свои копейки оставлю там, и все. А тут думаю, ну, надо ехать, а потом мне приходит мысль, там же деревня, там много детей, на лето много приезжают. У нас Валентина есть тоже, труженица монастыря, она по одному арбузу, поскольку она женщина хрупкая, всего лишь по одному арбузику могла возить туда, угощать. Я думаю, поскольку еду туда за медом, поскольку туда, так давайте я полную машину загружу арбузов и, соответственно, и, насколько возможно, насколько Господь управит, порадую там местных жителей, скажем так. И вот, казалось бы, просьба такая могла возникнуть на ропот, вот опять ехать там, все. А тут, когда понимаешь, что такое дело, что тебя там ребятня ждет, которая жаждет вот, вкусить плодов вот, южных, это как-то дало крылья, и вот начинается дальше следующая история, такая более знаковая, более глубокая для меня, потому что я еду в это дальнее-дальнее лесное село, где наша пасека, и понимаю, что когда я ехал и смотрел по навигатору, видел, что там есть заброшенные храмы. То есть они так отмечены, как бы на Яндекс.Картах, вот, и давно там, где крыша обрушилась, где еще что-то. И я понимаю, что ровно год назад я ехал этой же самой дорогой, думал, что я в течение года обязательно съезжу в эти храмы, посмотрю, спою тропари перед столным праздником, и получится так, что смогу эти места посетить и помолиться, совершить там молитву. И подъезжая туда, понимаю, что я целый год прошел, я там просто-напросто не был. В итоге я арбузы выгрузил, мед, баночку взял и еду туда, в эти заброшенные храмы. Один храм посмотрел, еле-еле как проехал, второй и третий. Получается, еду, вот если наши зрители не будут видны, то, соответственно, вот такие вот сюжеты, которые получились там.
Давайте камере поближе, взять. Телефон сейчас.
Да, это нам вот. Отец Поликарп показывает.
Да, заброшенные видео. Храмы, сохранившиеся росписи 19 века, многие-многие-многие эти да. виды все. И вот, собственно, остался последний храм. Я святитель Николая Чудотворца, как сейчас помню. Еду, вот, и там такие дороги от лесовозов, там, то есть надо было так маневрировать с одних колес на другие. Вот, казалось бы, это паломничество, но иди ты пешком, монах называется, да? Надо было машину оставлять и паломничество совершить там 2 километра или 1,5 максимум. То есть мы до метро и тут вот, по Москве больше ходим, нежели чем к святому месту. Но ты целый год стремился, ты целый год хотел попасть. Вот, да пройди ты пешком. И тут меня Господь сразу и чудо сотворил, и смирил. Почему так приземлил, хорошо. Я сворачиваю, вот уже виден лес, где в заросшенных в деревьях храм, то есть вокруг него окружен носители Николая Чудотворца. Но беда, лужа такая небольшая. Думаю, дай-ка я газу дам,
И проскочу
ее, вот как вот раз, Господь же чудо сотворит нам, вот мы, тема
по водам пойдем,
да? Все, и там раз, и проскочу как ее быстренько, машина легкая, тем более, все, там раз, и тут я начинаю ехать, и понимаешь, эта яма очень глубокая, Тут у меня через щели двери начинается идти вода. Я открываю и понимаю, что я вровень этой канавы, меня просто затянуло туда. И чем я больше вперед-назад, тем больше вязну.
Ой,
вязну.
Ужас.
Но это же лес, да? Это лесная местность?
Лес. Связи нет. Ближайшая деревня в 20 километрах оттуда, от тех храмов. То есть это когда-то были деревни, они до революционных картах, они все отмечены, эти деревушки. А вот храмы очень такие яркие, большие, видно, что и села раньше были большие, что Метлахская плитка, как она там оказалась, вообще не знаю, в этих храмах. И я застрял. Что делать?
И там вязко, да?
Вот может... ты, батюшка, мог пройти 1,5 километра, помолиться, там, спеть тропарь святителя Николая, и вернуться к машине, и вернуться домой обратно. А тут тебе до деревни идти, а что ты в деревню придешь? Кто там? Там, скорее всего, нет никого, потому что, может, кто-то есть, а может, кого-то нет. Даже если есть, что они тебя вытянут, что ли, отсюда. Тут это тоже, если бы там трактор был какой-то, это одно дело. Можно было там подцепить, и все, дело техники, там все нормально. И тут у меня начинает подкрадываться чувство такой паники, скажем так. Угу. Я понимаю, что я тут один, в лесу, связи нет.
Чего бы не подкралось.
А уже как бы 5 часов вечера.
Ага, смеркается.
То есть оно как бы, солнце уже на горизонте, но еще светло, еще светло. Я попробовал там, ну, как обычно, там, моменты. Первое еще маленькое чудо, которое тоже произошло, видимо, чтобы я не унывал, там, такой не загрустил, ветки подложить под колеса и постараться выехать. И, на удивление, ветки ломались очень легко. Раз, я там все подложил, поддомкратил, ничего не получилось. Я думаю так, ну, ты же помолись хотя бы, ты же не помолился, воздохни к Богу-то. Я говорю, Господи, ну вот, помоли там святителя Николая, святителя очень Николая, я же к тебе еду, в твой храм, вот, тебе посвященный, может быть, там что-то получится, может, нет. Ну, Господи, на все твоя воля, как обычно молитву заканчиваем, на все будет воля твоя. Тут я слышу, сначала показалось, ну, может, я уже тут на стрессе, у меня там мозг начал дорисовывать эту реальность как-то по-другому. И слышу, едет трактор. Как это возможно? Как это? В принципе, у меня там слезы на глазах, все, надо же, да. Господь слышит. И, соответственно, едет человек, он ехал за грибами, вот, возвращался обратно.
На тракторе?
Да. Я тут в подряснике такой, милый человек, как тебя занесло-то сюда?
На тракторе за грибами, а тут батюшка в подряснике с машиной утонувшей. Картина масла.
Красивая какая-то история.
И самое главное, что он на тракторе Владимирец, это с большими, большая, высокая колесная база, то есть там он как по водам проехал, на меня смотрит, милый человек, как тебя тут себя занесло. Вот, если позволь, тоже покажет мне, как это было. То есть он подъезжает, а у него звук соответствующий.
Ага, ближе камеры очень.
Так. Вот.
Еще чуть-чуть.
Так. Ага, вот так. Вот, и вот наши слушатели по звуку могут услышать.
Такой трактор, главное, тоже развалюшка такая.
И вот сейчас услышите ростовский говор настоящий. Такой краеведческий у нас будет экскурс, скажем так, который происходит.
Красота, прям лингвистический.
Да, и вот. Вот.
Лучше вот сейчас, если выйдет вот туда на гору, поднимись, а лучше там пешочком
пройдет. Вот именно, лучше пешочком там пройдет.
Вот. То есть то, о чем я думал, скажем так, что надо пешочком пройти, а он мне вот так вот, Господь ему, видимо, на сердце положил, самому простому русскому человеку, что вот это и дальше пешочком пройти. Вот, все, я думаю, вот так оно и надо было. Все, у меня вытянуло, я машину оставил и пошел к свидетелю.
А мы горожане, нам проще проехать.
И вот как это так? Вот с одной стороны, вот эта молитва на соборе, с другой стороны, арбузы привезенные, потом поездка в эту деревню, потом память о том, что я там был, год прошел, и я так и не доехал, и, скорее всего, не доеду, поэтому надо просто ехать сейчас. Поехал, 2 храма посетил, и 3-й остался последний, и вот такой вот момент. То есть тут и наука, и чудо, и все вот настолько это
все вместе.
Светлые истории.
Иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, рассказал сейчас свою какую-то невероятную историю.
Я же до дрожи вспоминаю, мне прям трясёт.
Детскую, в то же время пасхальную, абсолютно чудесную, нет ни 1%, ни чуда.
Да.
Вот она 100%.
Концентрация чуда предельная.
Это даже не назовёшь случаем или совпадением, или какой-то случайностью, потому что, мне кажется, этот тракторист за грибами, вот не год до этого.
На тракторе за грибами,
понимаешь? Я его имя запомню, трактор Владимирец, и его Владимир зовут.
тоже. Тоже
Святому Владимиру еще.
Да, вот.
Да. Помолиться.
Да. Князем. У микрофонов Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, Кира Вавренцева. Это «Светлые истории», конечно, как вы уже поняли, на радио «Вера». И я надеюсь, что вы их смотрите, но если вдруг нет, то посмотреть эту программу и другие «Светлые истории» можно на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Как вы видели, мы сегодня их читали, слушали, радовались. Да, поэтому, пожалуйста, оставляйте, пишите свои письма, свои «Светлые истории». А мы переходим к следующей истории. Это история Наташи.
Ты на меня так смотришь.
Она уже такая вдохновленная, что я не могу не дать тебе
слова. Если что, еще и маленькая пасхальная история.
А мы будем к вам возвращать все время, отец Поликарп. Мы от вас
сегодня... Мне пока микрофон выключите, а то я прям рвусь.
Я, Кир, я потерялась между двумя историями.
Давай
не знаю, какую рассказать.
Как говорит отец Поликарп, начну издалека, но буду кратко.
Давайте
начну.
Давайте я поближе схожу к недавней истории. Она может быть для кого-то вообще неважная, незначимая. Для меня она важная и связана с котами. Вот, да, если вы видели вот этот мем, да, Наташа, мы тут все уронили, да?
Да-да-да, и несколько кошек.
Четыре кота. Вот это Наташа существует. Я, и у меня четыре кота, одна кошка и три кота. И как так случилось, я могу вот как раз сегодня рассказать, наверное, самые такие чудесные вещи. И, кстати, очень важно, что они начинают происходить, когда ты поступаешь по Божьи.
Да,
вот. У меня был кот и кошка, и вот кошечка заболела, у меня еще мама была жива, старенькая, мама ее очень любила, и ветеринары сказали, что, ну, сделайте УЗИ, но шансов, ну, то есть УЗИ, скорее всего, покажет опухоли, и спасти почти нельзя. И вот эта страшная ночь, я знаю, что я завтра поеду на УЗИ, что она уже не жилец, но это уже как бы видно. И вот я ее собираю, я одна еду, мама с сиделкой остаются на даче ждать. Я приезжаю, и смотрят, и говорят, там живого места нет, даже органов на УЗИ не видно, все. В общем, она, ну, все, давайте усыплять. И вот я, значит, сижу, слышу ее последнее мяу, вот это вот все, стараюсь как-то об этом не думать. Потом мне ее отдают, потому что они не забирают усопших животных. И у меня, значит, я приезжаю, мы ее хороним. И вот этот вот ужас, да, какой-то кот ходит, не понюхал все это, понимает, что что-то не то. Мама рыдает, а ей нельзя плакать, вообще расстраиваться. И тут я понимаю, что у меня единственное решение – это срочно завести другое животное. Вот прямо сейчас вот завести, чтобы вот эта пустота нас не убила. Я начинаю обзванивать по какому-то вот этому из интернета справочнику, где здесь есть рядом котята. Звоню в соседнюю ветеринарную клинику, в которой мы много лет обслуживаемся. Говорю, у вас котята иногда бывали? Они говорят, ну, сейчас нет, уже давно, что-то года полтора нам не приносят котят, ничего. Я говорю, ну, ладно. Хорошо, начинаю дальше звонить. Опять никаких ответов. А мне хочется рядом где-то, чтобы прям взять и все. Тогда я выкладываю в соцсети объявление, что я хочу какую-нибудь сиротинушку пригреть. Ну, кого-нибудь вот брошенного, не породистого, а вот, ну, кому дом нужен. И, ну, самого страждущего. Если там хозяева есть, это как бы ладно. А вот когда совсем плохо ребенку, вот, значит, кошачьему, я готова забрать котенка. И тут разверзается бездна. На меня начинают сыпаться объявления этих несчастных котят. И выбирай, кто несчастнее. Но мы, конечно, еще выбираем, кто посимпатичнее, потому что мама любит красивое все. Вот. И мне, значит, одна девочка знакомая, тоже автор «Частного мнения», Света Бакулина, пишет: у нас под Нижним Новгородом в Белбужском монастыре остался один котенок от помета. Думали, что это девочка, оказалось, что это мальчик, родился в коровнике, только у него глазки немножко болят, надо попромывать. Я смотрю на это чудо пушистое, а он головку выворачивает, как совенок. То есть на какие-то, я не знаю, сколько там, 360 градусов, он любит вот так сидеть, запрокинув. Я влюбляюсь в эти глазки, я говорю, все, Свет, давай мне его командируй. Вот, и потом мне там советуют, я хотела мальчика и девочку, чтобы вместе они росли. Дорогие слушатели, если вы не в курсе, то когда коты растут вдвоем, то меньше ущерба для мебели, для дома и так далее, потому что они замкнуты друг на друга. Я вообще не знаю, как животных по одному можно заводить, потому что я наблюдаю вот эти взаимоотношения в прайде, это очень интересно, это цирк дома. Вот, и я выбираю, договариваюсь, все. Просыпаюсь на следующее утро, а это как раз был день кошек. Вот так вот все совпало. Просыпаюсь от звонка, а я уже собиралась ехать, значит, за красивыми котятами. И мне говорят: вы знаете, это из ветклиники соседней, нам котенка привезли. Вот полтора года не было, а сегодня привезли, видимо, как раз для вас. Я говорю: вы знаете, а я уже договорилась. ну, я же по-своему хочу поступить, да? Мне же надо по-своему. Они говорят, ну, ладно, очень жалко. Потом мне пишут, Наташ, у вас, оказывается, рядом есть приют для кошечек. И там, значит, несчастные девочки, кошечки маленькие, подброшенные. Я говорю, я уже договорилась. Потом думаю, нет, стоп. Где я договорилась, там они домашние, они живут в квартире, их там любят. И я, значит, разворачиваюсь, еду в этот приют. Забираю оттуда чудесную маленькую черную кошечку. Ну, черная, ясно, как, ну, как Багира, естественно. Приезжает эта Багира крошечная, совершенно с хвостом крысиным, торчащим кверху пистолетом. Начинает осваивать комнату, которую мы ей выделили, прибрали. Ну, и в дом возвращается жизнь. Она тут же запрыгивает на маму, она спала только на людях. Фантастически ручная, милая, и как бы жизнь возвращается.
Мы едем... даже не боялась там, да?
Такого? Ну, она так понюхала все и потом поняла, что ее любят, а как-то она даже не сомневалась. Вот животные вообще не предполагают, что их могут не любить. Угу. Они как-то изначально считают, что их любят. Вот, и я ее везу вот в эту соседнюю ветеринарную клинику, чтобы там посмотрели прививки, то все. И там этот котенок, которого сегодня привезли, и он в клетке кричит, значит, сидит. Ему все страшно, маленький, беленький, сереньким. И я думаю, ну ладно, что, я же уже договорилась, все, из-под Нижнего Новгорода мне привезут вот этого совенка. Ну что я, собственно, буду? Тем более, что этот совенок родился 31 мая, когда день рождения у моего папы. Ну и маму его звали Матильда, так же, как мою усопшую кошечку. Ну прям, ну все совпало, то есть мой котенок, считаю я. А этот пищит. Мы, значит, кошечку свою подлечили, уехали, опять приезжаем на процедуру, через день он орёт, сидит в клетке. Мы приезжаем через два дня, он сидит в клетке, орёт, написано, котенок Алексей ищет добрые руки. Он смотрит нереально испуганными глазами, мимо водят больших собак, значит, к ветеринару, люди ходят, все ему делают козочку, ути-пути, значит, уже какие-то игрушки ему накупили, он орёт. Потом мне привозят, значит, этого котенка из Нижнего Новгорода. Там не то что глазки, вообще, как он жив, было непонятно. Там столько вирусов, там столько болезней было. Мы его давай сюда возить. Уколы каждый день, карантин, изоляция. Мы его отселили в домик отдельный. В общем, лечим его. Возим сюда, а этот в клетке все орёт. Его никто не берет. Прошло уже больше недели. И тут я, значит, говорю, давайте я его заберу. У меня мамина сиделка, которая со мной ездила, значит, с этими котятами, говорит, с ума сошла! Я говорю, я его забираю. Я его привезла домой. Сейчас это самое близкое мне живое существо. То есть я не думала, что такая любовь с котом может быть. Вот он от меня не отлипает, он спит на мне, он безостановочно рядом. Это какая-то просто ручная игрушка, которая вот для него я центр жизни. Я всех их люблю, всех этих троих несчастных, пригретых. Но вот я вот для себя решила, да, что я не буду брать. Ну, возьмет же кто-нибудь. Ну, привезли же, рано или поздно кто-то возьмет. Да почему я? Я по-другому решила. А оказывается, что вопрос не в моем решении, а в том, что милосердие и любовь важнее. И вот мне так страшно, что если бы я этого не сделала, слава тебе, Господи, что в нас просыпается это милосердие. Вот такая вот у меня светлая история.
Мы вот так купили кошку ребенку на день рождения. Непонятных заводчиков, они больше никогда не выходили на связь, потому что она оказалась лишаем, жесточайшим. И перезаразила всех моих детей. Средненького мы стригли без конца, и это было просто ужасно, хорошо на лето выпало. То есть он просто без конца ходил лысый, очень от этого страдал, мы его лечили, он пил эти яд этот, таблетки там от вот этого. Короче, я была очень благодарна заводчикам, передавала им разные пламенные приветы, и сам котик у нас лечился, мы кучу денег потратили, сейчас, между прочим, это вообще не дешево в клинике кота лечить. Но знаете, он меня теперь называет мама, я никогда бы не подумала. У меня была преподавательница фортепиано в музыкальной школе, Наталья Павловна в Красноярске, и она мне вот так рассказывала, что ее котик называл ее мамой. Я такая думаю, вот, господи, эксцентричная женщина. Теперь я понимаю.
Он прям говорит?
Он шотландец, и у них вот эти горловые звуки, они очень похожи на человеческие. И он только мне это говорит. То есть он живет у моей свекрови, она о нем заботится сейчас, и ему так проще. Вот, и нам так проще. И, короче, и вот мы туда приезжаем, и он только ко мне подходит, к двери подходит, или к машине, если видит, что я сижу за рулем, еще не вышло. Он выходит и говорит, мама. Так трогательно.
Как трогательно.
Так что да, так что животные, это, конечно, еще те ребята. Светлая история на Радио Вера. У нас сегодня главный гость, это иеромонах Поликарп Тибанов. насельник Троицы, Сергиевой Лавры. Он нам будет сейчас продолжать рассказывать свои светлые истории. Его история...
Пасхальная.
Да, действительно, пасхальная. Мы сейчас обязательно вернемся к историям отца Поликарпа. А у микрофонов Наталья Лангаймер, Анна Леонтьева, Кира Вавреньева. Мы скоро очень вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Программа «Светлые истории» на Радио «Вера» продолжается. Еще раз Христос воскресе, дорогие
наши
зрители, коллеги, отец Поликарп. Напоминаю, в студии иеромонах Поликарп Тюбанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. И он нам рассказывал сейчас удивительную историю в первой части нашей программы. Я думаю, что сейчас он продолжит эти удивительные самые истории рассказывать. А вы, пожалуйста, дорогие наши слушатели, не только слушайте, но и смотрите «Светлые истории» на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пишите свои комментарии, истории и на почту «Радио Вера» в том числе. Мы тут время от времени читаем ваши истории, сорадуемся, сопереживаем вам. И очень рады, что у нас такая единая команда, что мы вот не одни тут в этой студии, а вместе с нами вы.
А с нами, да.
Да, и вот у нас есть ощущение, что мы все вместе тут с вами общаемся в течение этого часа. И прежде чем перейти к Ане истории, думаю, Анечка, ты не против?
Нет, совсем.
Давай еще спросим отца Поликарпа. Я вижу, что его прямо разрывает. Поэтому нужно срочно давать отцу слово.
Клапан при открытии, иначе тут все.
Да, вообще.
Вот светлый праздник, Светлого Христового Воскресения. Обычно люди думают, где встречать. Если кто-то к какому-то приходу, обычно, ну, значит, все, значит, идем к нашему духовнику, батюшке и так далее. А бывает, люди думают, куда бы поехать. Где вот еще, как посмотреть, какие традиции есть пасхальные. И вот, собственно, мы там с друзьями общаемся нашими столичными, как и что, куда. Говорит, батюшка, вы где будете? Я в Варнице, Христов Великий, подворье Лавры, родина, например, Сергий, но очень далеко от Москвы, поэтому вы уж пожалеете себя там, думаю, зачем так это ехать далеко. Вот в Лавру приезжаете, или там в Москве храмов замечательных много. Не-не, мы все-таки решили, Великий пост не сильно держали, поэтому решили паломничеством совершить. Ну все, Господь да благословит. Свои ангелы хранить на всех путях. Потом другие друзья пишут, так и так, а где, что, как, Варница, пожалуйста, все, двери все открыты, стол, как там, телец упитанный, ядше веселимся, как там в слове сказано. Пожалуйста, будем действовать. А потом думаю, так, те едут, другие едут, так, а может быть, их соединить вместе, пусть они вместе кортежем-то и выезжают. Думаю, так, нет, это будет очень сложно из Москвы, потому что все в разных точках. Ну, а может быть, общий сбор в Лавре будет? Там кто-то пораньше, кто-то попозже, кто-то друг друга да подождет и спокойно доедут до Ростова Великого. Ну, на том и решили. Радостно. А для каждого священника дни Страстной Седмицы и Великой Субботы – это такой для всех, собственно, труд. Ты просто не можешь взять телефон, чтобы ответить там что-то. Вот либо тебе кто-то открытку прислал, либо что-то важное, и это все вот важное с открытками, все это теряется, непонятно кто где как. Потом всю Светлую Седмицу восстанавливаешь картину, что и как. Вот, и тут, собственно, ошибка-то моя в чем заключалась? Повинюсь перед всеми нашими слушателями, то, что мы-то вот так договорились с теми, кто поедет, такое паломничество совершит, но все одобрили, да, все подтвердились, но я их не обменял контактами. Молодец, батюшка, да? Да-да-да, все, уберем, едем там, все, давайте там. Вот, они мне звонят, пишут там, все там, я уже, ну, что-то серьезное уже там, где я на каком задании был. Я был тоже в Москве в тот момент, и надо было тоже доехать до Ростова. Вот, и, собственно, момент интересный. Все выезжали с Москвы с разных мест. Все, и все приехали в Лавру в одно время. Почему? Потому что как только я им скинул контакты друг друга, одни, часть группы говорит, а вы в Варнице же тоже едете? Да. И один из гостей, который уже другой группе писал сообщение, говорит, так я вот уже вам сообщение пишу. То есть они без связи, без номеров, без телефонного звонка, они встретились синхронно в Великую Субботу в Лавре и пошли вместе к преподобному. Вот. И более того, какие там чудеса дальше были. Вот, во-первых, то, что когда они прибыли в Варнице, они, собственно, ну, к церкви, воцерковляющиеся люди, в этот раз настоятель так предложил, чтобы они участвовали в крестном То есть ход, крестный ход, взяли иконы, крест, все, и дали им еще стихари. То есть они там до такой дрожат, такая детская пасхальная радость была у всех, что таких счастливых глаз я уже давно в людях не видел просто-напросто. Там от этой радости сам заряжаешься. Но это более того, то есть там не только же вот те гости, которые меня там спрашивали, как приехать, куда приехать, много же других гостей тоже было. И они, получается, в крестном ходе участвовали все вместе. Ну, все, встретились, потом на трапезу, как обычно, все, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот, и потом, соответственно, все поехали обратно в Москву и также в Лавре сделали остановку. И какое было их удивление, когда они уже в очереди преподобного встретили тех, кто был... Ну, то есть они вообще первый раз их видели, конечно, контактами не обменялись. И опять же, была вот такая встреча, они мне там кружочек за кружочком говорят: батюшка, вы не представляете, мы только что вот были на пасхальной службе в Ростове-Великом, в Варницах, все вместе были, участвовали в крестный ход, ну, все, то вместе за трапезой сидели, потом все разъехались, и вот у Лаврии, у преподобного все вместе встретились. То есть вот любовью единения не спасемся, и вот эти слова преподобного Сергия, вот они мне пишут, и я думаю, надо же, как это так? То есть не сговариваясь, не созваниваясь, как на пути туда все вместе встретились и не созваниваясь, и вместе проехали, так и на пути обратно у преподобного, именно в Троицком соборе все вместе пересеклись. То есть вот это вот чудо.
Да, чудеса, чудеса пасхальные просто, да.
11-12 апреля все это происходило.
Я вот вторую историю, коротко про Святую Землю, что там как раз история в том, что мы поехали на Святую Землю, и мне почему-то сделали визу неправильную. И я, когда уже все уехали, я осталась в Иерусалиме одна и пошла читать утренние молитвы к храму гроба Господню. То есть вот когда Господь ведет, ты действительно оказываешься...
Слушай, это мечта, конечно.
Это просто мечта. То есть я на полсуток позже выезжала. Я прошлась одна до храма гроба Господня, а я всю поездку ездила, бегала с камерой, снимала фильм. И очень страдала, потому что я не могу нормально помолиться. И тут я без камеры, одна, пришла, помолилась. Вот Господь вот эти, как это, travel show, да? Эти вот всякие road movie. Мы можем как-то перемещаться в пространстве, вот когда особенно путешествуем, действительно Господь удивительным образом нас водит, если мы с молитвой и с Ним. Я извиняюсь, я влезла.
И позвольте, я все-таки самого... Я про взрослую радость сказал, потому что когда вот взрослые встречались, так это у преподобного, но не сказал про Великую Субботу, когда я был в Москве служил. Угу. Вот, собственно, там крестили девочку, девочки 3 годика всего, и очень сложно ей было подойти к чаше. Ну вот боится, да-да-да. Боится. Это соединение с Богом, соединение с Творцом, ничего страшного. Видишь, другие детки идут, и ты тоже подходи. Угу. Не старопадё, пойду. Все такая там. Вот. Подходим, все, нет, и ни в какую, все, не буду, все. Мы встречались, получается, крещение было в феврале, значит, в феврале пробовали причтить, в марте, и вот Великая Суббота, 11 апреля, в Москве вот служим перед тем, как в Ростов поехать. Ну, вот третий раз, все. И опять подходим к чаше, ни в какую. Вот, да-да-да, буду, все. Потом подходим к чаше, никак. Ладно, я, получается, раннюю литургию совершала, священник был на поздней, и благо он был таким сочувствующим, говорю: батюшка, ну, давайте попробуем еще раз, может быть, все-таки получится. Вот. И он такой: да, буду, да, хочу, я хочу, вот все там, Богом, так она на своем детском лепете такая это все произносит, и причастилась. Это как первый момент такой. Но мы же о чудесах же говорим сегодня. То есть это чудо такое личное, больше семейное, вот в рамках одной семьи, что они переживали, что все, дочку не могут причастить, вроде крестили в феврале, а все никак, ну и ломать ее же нельзя же, это потом...
Это, батюшка, простите, что перебиваю, это как, вы помните мультик, фильм такой?
Да-да-да, когда там этот режиссер, да, такой там, объяснил, как цветочек, там все, мотор. Так, и пока все отвлеклись, она всё, примерно то же самое у нас было. И момент такой, что причастил, ой, все, я там радуюсь, мама радуется, крестная мама радуется, все радуемся, наконец-таки причастилась, праздник у нас, Великую Субботу, накануне Пасхи, причастилась, ура, Алена, Елена в крещении, Аленка, вот. Я говорю: Алён, ну чем тебя угостить, может быть, там, ну сейчас пойдем перекусим перед дорогой, все-таки служба такая, а Великая Суббота уже... Прими, вот как она это, вот ребенок, взрослый уже стоят там, потому что шатается. С полдевятого утра до 12 по службе, по монастырской, скажем так, уставу. Вот. А и мама тоже, она макароны любит. И вот мы идем в трапезную. Там могло быть любое блюдо, потому что уже
раньше... там были макароны.
И везут целую кастрюлю на раздачу. Я на это смотрю, думаю: слава тебе, Господи. И надо будет глаза этой Аленке, говорю: он, это все мне.
А мы все удивляемся, да, чудесам, когда Господь вот так промышляет.
Я говорю, сейчас, Ален, сколько хочешь, вот столько и бери.
Кастрюля тебе.
А сыра
можно? Это важно. Макароны, это уже вишенка на торте такая, да?
Это утешение
такое уже.
И вот мы про взрослую сказали, что так у них такие, нас же как жив Господь, да, как в Ветхом Завете восклицали пророки. И тут вот детская, вот у нее, она первые шаги к вере, она вот только вот растет, она даже не знает, как вообще мир устроен, все. Но потом, когда она вырастет, будет это детские годы вспоминать.
Конечно, да.
И все-таки осознанный возраст, вот, и как она будет вспоминать, что Господь даже вот до мельчайших, вот макарон начать свою кастрюлю на 100 человек.
Прекрасно.
Ну да, это вот к теме о том, что литургия как бы, а потом праздник, да, вот для детей это очень важно, чтобы после этого был праздник, и тогда, ну вот это останется как вот чудо действительное, как счастье какое-то.
Светлые истории.
Программа «Светлая история» на радио «Вера». У нас в студии Романах Поликарп-Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, Кира Вавриентьева. Мы сейчас с Аней будем, видимо, делить оставшееся эфирное время на двоих. Поэтому, Анюзик, давай твой звездный час.
Ничего, краткая сестра таланта. Тем более, что у меня даже не совсем прям история-история, а скорее вот такой очень интересный эпизод, который со мной произошел. Значит, Наташа знает этот рассказ «Чудо о коте». И рассказ этот я написала для частных мнений, он еще не опубликован, но уже звучит в эфире. Вот для тех, кто его не слышал, просто два слова. Это
включите программу
о том,
у нас в архиве на радио.
И найдите, да, «Чудо о коте». Это рассказ просто о том, как наш кот-британец переехал из квартиры за город, пропал, у соседа отвалилась доска от забора, пропал на 40 дней. И когда уже все...
В ноябре-то.
Да. Все соседи сплотились в поисках кота, и когда мы уже совершенно не планировали и не надеялись его найти, наконец, как-то вечером в храме я просто молилась мученьку Трифону, у которого сокол, который изображен соколом на руке, и который вернул егерю сокола. И вот, соответственно, был звоночек, и котик наш нашелся. Ну и котика мы тоже откачивали, конечно же. И почему я упомянула этот рассказ? Недавно подруга пригласила меня на вечеринку в честь ее дня рождения. Знаете, я понимала, что вечеринка будет очень такой солидной, повышенной роскошности, но я не оценила масштаб катастрофы. Я, наверное, никогда в жизни не видела столько мужчин в смокингах, и женщин с оголенными плечами
и длинных платьях.
Да, я пошла с сыном. И он тоже пожалел, что он просто в рубашечке. Он говорит, ну, если бы я знал. Были известные исполнители, были...
Какая хорошая у тебя подруга.
Скажи, что у тебя есть мы. Вообще, я очень оробела, потому что подруга как раз попросила меня прочитать вместо тоста, а там же микрофон и тост.
И сцена, наверное.
И сцена, и все. Прочитать рассказ. И я так... смотрю вокруг себя и думаю, вот что всех этих людей, в основном, наверное, светских, солидных, может быть, не церковных, что может объединить, и тем более это праздник, и понимаю,
котики.
Что да, объединить их может только кот. Я читаю рассказ, а они все между собой знакомы, а мы с Данилкой, с сыном, вот единственные, которые знакомы вот только с виновницей торжества.
И с котом.
Ну, с котом, естественно. И поэтому они как бы общаются между собой, да, и мы так, ну, скромно там с соседями разговариваем. Вот, и я читаю, значит, «Чудо о коте». Вот, а... рассказ заканчивается такими словами. Но это вот к тому, что как безошибочно определить, что это чудо с тобой случилось. Как бы случаются в жизни радости, да, но чудо – это такая немножко сверхрадость, это такая надрадость.
Угу. Ты чувствуешь, что что-то происходит?
Что-то, да,
благодарность
тебе. Ты просто вот это, ну,
Божья.
Это прям вот маркер такой.
Да.
Чудо, да, вот это вот душа раскрывается. И рассказ мой заканчивается словами, что вот, да, есть такая радость, есть сверхрадость, радость, что нашелся любимый кот.
Достоевская истина.
И сверхрадость, что твои молитвы были услышаны, и что благодать Божья может воссиять даже в самое темное время года и жизни. И вот на этом «и жизни» я чувствую, что аудитория вся моя.
Ты их покорила.
Такой священный трепет такой.
А потому что наша Аня очень талантливая.
Нет, нет,
в этом сомнений нет.
Это получится, что я о себе рассказала. Я просто, ну, безусловно, наши котики – это такое мощное оружие борьбы с очерствением человечества, да? Но вы понимаете, насколько вот люди... Насколько вот душа христианка, что сразу все окружающие меня люди почувствовали вот суть этого явления, которое называется чудо.
Ну, вот, собственно... Аня, спасибо тебе большое. Вот вы рассказываете про этих животных, а я вспоминаю, что то ли у отца Паисия, то ли у отца Порфирия Ковсоколевитова была история, когда он беседовал в Каливе с каким-то атеистом, ну, таким научно
по-моему,
устроенным
Паисия,
человеком,
все-таки
у Паисия,
да.
Пробегала мимо ящерицы, он говорит, слушай, ну, все знают, что Бог есть. Вот животные, они знают, что Бог есть. Да. Ящерица. Она такая, скажи, есть Бог? Она раз, два раза кивнула. Он говорит, видишь, даже ящерица знает, что есть Бог. У меня после этой истории дети так вдохновились, достали бедного хомяка, сирийского вот этого большого, длинного, и его спрашивали, ты этот же вопрос
упустил. Лампой тогда.
Но он, правда, ничего не мне ответил, но они очень были вдохновлены. Сейчас он ответит, сейчас. Вот, значит, хомячок, скажи.
У нас был батюшка очень-очень давно на программе, который тоже вот в такой очень серьезный момент, вот когда сын решил стать атеистом вот в этом подростковом возрасте.
Да, решил стать атеистом,
он
звучит, дерзнул, конечно, страшно.
Он взял, значит, да, кота, да, и Боже. Говорит, сейчас он тебе скажет, что Бог есть. Мяукни, говорит, три раза, если Бог есть. И кот мяукнул.
Это по вере этого отца.
Да, это вот просто такая молитва.
Кира, твоя история.
Ну, я вот о чем хотела сказать. Для меня большое чудо – это наша поездка в Грузию, которая состоялась не так давно.
Только что.
Да, и мы попали на 40 дней Святейшего Патриарха Ильи II, что для нас особенное было чудо, потому что мы увидели любовь богоспасаемого грузинского народа к своему патриарху. Да. Они относятся к нему как к отцу. Ну, конечно, он 49 лет
даже
был патриархом, без года полвека.
Атеисты говорят, а что патриарх скажет?
Да, слушайте, мы по улице идем, разговариваем про Илью II, идет какая-то тетенька вообще, она не понимает суть нашего разговора, она просто слышит храм Сионе, где значит, он похоронен. Она просто поворачивается, говорит, завтра 40 дней. То есть, вы понимаете, они просто в этом живут, вот в любви к нему, насколько он объединил
отец,
грузинский
да.
народ, какие вопросы он вообще решал. И нечасто, кстати, нередко, точнее, вмешивался в политические какие-то проблемы и просто разруливал, уводил Грузию буквально с крайних ситуаций, когда она уже доходила, вот, может быть, до каких-то очень рискованных состояний. Но вы знаете, что меня больше всего поразило? Много чего меня поразило, но для этой программы я подумала, что уместно будет сказать вот что. Значит, я благодаря этой поездке познакомилась с прекрасными святыми, узнала о прекрасных святых, Давид Гориджийский, Давид Строитель, с которого вообще начался золотой век Грузии и продолжался до правления царицы Тамары, его правнучки. Не будем, да, забывать. Святая Шушаник, Сусанна. Вообще там просто невероятное житие. Она благодаря злой воле, благодаря это закавычено, злой воле своего мужа-язычника 6 лет провела в темнице в кандалах, будучи молодой женщиной. Ой, да, она не согласилась с его, значит, принятием язычества. Ему никто об этом не просил. Он съездил, по-моему, в Иран и принял тогда популярную языческую религию огнебожие. И она с этим не согласилась, да, и она начала жить отдельно сначала, он на это очень тяжело реагировал, ее бил, какие-то непоправимые уже травмы ей нанес. Но она смиренно это все вынесла, и в итоге ее заточили в крепости, она при жизни стяжала благодать исцеления, благодать, значит, всяческие разные благодати. Это все написано в житии, можно прочитать, но меня настолько поразило, знаете, меня поразило, что несмотря на огромные мучения, которые претерпел грузинский народ, что и говорите, Русь у нас многострадальная, но они буквально вот встретились со второго века, с первых веков христианского, как апостол Матфей и апостол Андрей Первозванный, принесли православие в Грузию. И с тех пор, как Нина Грузинская просвещала Грузию, вы знаете, они уже с тех пор православные. И это чувствуется. Это очень сильно чувствуется, когда ты с ними находишься, например, в храме. У них грузинское богослужение, язык изолированный, у него нет подобных языков. То есть он не входит ни в какую группу языков. Это тоже очень интересно.
И письменность, как виноград.
Да, и письменность, как виноград. Виноград, действительно, грозия виноград. И вот ты ничего не понимаешь на службе, но душа твоя все понимает. Ты прекрасно понимаешь, где верую, где Отче наш. Они, кстати, его не всегда поют. Там, где Херувимская. Ну, так видно. Но и, в принципе, как-то понятно. И когда мы стояли с ними в храме, я понимала общность нашу. Общность нашу. Русские, грузины, греки, сербы, Украина, на самом деле Белоруссия. То есть это же все едино как-то очень. Святая земля. Сколько там прекрасных православных монастырей.
Арабские
там гроб
службы.
Господи, арабские службы.
Даже Таджикистан, потому что у меня русский язык.
То есть можно долго перечислять, на самом деле, где есть православие.
Когда мы будем ключи печь.
Да, да.
Ключи печь. Да,
ключи печь. И вы знаете, я вот что вам хотела сказать сейчас, мои дорогие коллеги и зрители, слушатели святых историй. Я вот одну вещь поняла. Мне кажется, что святые, это очень дерзновенно, но вот мне кажется, что святые вообще, в принципе, наша вера, она не предполагает вот такого, знаете, усталого, немножко уже циничного, такого потухшего отношения к жизни. Вот мы все это как будто бы немножко устаем в какой-то момент, тем более такое тревожное время, и как бы столько проблем личных, общих, мировых, ты не знаешь, чем это вообще все закончится, мы сейчас
с
в такой ситуации-то живем, да-да-да, мы
ситуации
живем очень пограничной, да, но при этом, как бы я точно поняла, что нельзя становиться такой, знаете, уставшей
с женщиной, носом.
Вот про меня, да. Я просто про себя, я женщина, поэтому я говорю, знаете, вот такой вот уставшей женщины, которая столько
меланхоличная,
вот, да-да-да-да-да, то есть все уже понятно, все уже позади.
Этот это, кстати, можно в любом возрасте.
Да, бесконечно, вечно, значит, мне уже нужно. Нет, на самом деле, мы сколько можем, мы должны как бы быть некими такими
детьми,
вот... Детьми, которые, может быть, в некоторой степени, особенно вот про
каждый
нас здесь
новый.
Сидящих, можно сказать, что вот мне мама так сказала однажды, она говорит, ты знаешь, говорит, у тебя послушание, оно, с одной стороны, большое, а с другой стороны, оно малое. То есть ты должна расставлять вешки, вот эти указатели, вон там Царствие Божие, вот там храм, вот там Христос, и убегать, потому что это не твоя заслуга. Ваша задача – это ставить вешки и убегать. Поставила и убежала. То есть как бы мы только исключительно можем передавать друг другу, вот, один одному, искру благодати Божией, потому что не мы ее источник, а Господь.
Да.
Как-то там. Когда я побывала у святой Нины, у святого Давида Гориджийского, они же столько вообще мучений претерпели. Там есть вообще такие жития, например, житие Кит Иван святой. Там, Господи помилуй, ты прочитаешь, у тебя волосы на голове дыбом встают. Ты думаешь, Господи, а как можно вообще при таких мучениях вообще вот сохранить веру, сохранить мужество, до конца выстоять? Но они мало того, что выстаивали, они еще просвещают грузинский народ и весь вокруг православный народ. И мы познакомились там с потрясающим монахом, который сам как дитя. Дитя в хорошем смысле этого слова. И он нам на своем ломаном грузинско-русском диалекте, он знает всего 3-4 слова по-русски, он нам показывал все монастыри русские, где он был. Он говорит, батюшка, Серафим очень хороший, я его очень люблю. Давай, Серафим Вырезки, пошел. Преподобный Сергий, Оптина, Дивеева. Я говорю, Господи, да вы всех знаете. Он знает даже Симеона Верхотурского, Екатеринбург. Он говорит, да, у меня, говорит, ни денег, ни семьи. Я в 12 лет в монашестве. Но, говорит, я был вообще везде. На Афоне год жил. Он приехал на Афон, попал в ковид, на год там остался. То есть он на Афоне год
тоже
жил.
Тоже чудо.
Ты его знаком, и он любит наших русских святых так же, как своих грузинских. А я призываю нас любить так же грузинских, сербских и разных святых, так же, как и наших русских. То есть у нас все-таки православие одно. И вишенкой как будто, не вишенкой, а вот красивым обрамлением всей этой истории стало, когда мы были на литургии в монастыре Марткопии, и нас пригласили на трапезу после этой литургии. И мы, значит, сидим, ждем, когда нам разрешат сесть за стол, заходят какие-то паломники на очень хорошем, чистом русском языке, нас спрашивают, а вы из какого города? Мы такие, мы из Москвы, думали, что они скажут, что мы из Краснодара или мы там из Ростова. Они такие, а мы из Одессы. Мы такие, да? Они такие, да, Христос воскресе! Мы садимся за стол, и грузинский вот этот вот служитель монастыря, он не монах, а какой-то вот человек, который просто работает в монастыре, он гида их, Георгия, там все Георгии, спрашивает, а это Россия? Они такие, да, а это Украина? Они говорят, да, это Россия, Украина. И гид поясняет, говорит, у православного народа одна мама и один папа. И вы знаете, вот это стало, пожалуй, девизом нашего вот, тогда вот этого застолья. Они мне еще подарков подарили, и как как-то мы вот так вот разошлись, не уходя ни в какую политику. То есть вот нам было очень важно сейчас единство
раньше
во Христе, вот это наше братство, вот это сохранить, вот это братство наше. Я никуда сейчас намеренно эту ситуацию не приплетаю. Ни в какую сейчас, ни в какую сторону не даю их никаких политических интерпретаций. Я просто вот вам рассказываю, как это все было. Насколько мы остаемся братьями, и враг рода человеческого пытается нас разделить, конечно, всяческими способами, да. Но нам надо, конечно, за Христа держаться. Если мы все будем держаться за Христа, мы не пропадем. Так что Христос посреди нас, дорогие.
Есть и будет.
Спасибо огромное.
И Христос воскрес.
Воистину воскрес. Отец Поликарп, без вас эта программа не была бы такой. Да, я думаю, наши слушатели и зрители согласятся.
Взрыв радости. Целый ворох чудес принес отец Поликарп.
Это правда. И мне кажется, у него еще много осталось.
Мы продолжим.
Мы продолжим. Этот разговор, я думаю, совсем скоро отец Поликарп к нам еще приедет.
С радостью.
Да, да. А мы, дорогие наши слушатели, напоминаем, что это были светлые истории на радио «Вера». У микрофона сегодня был наш гость, иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергей Лавры и наш ведущий Анна Леонтьева Наталья Вангамер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах светлого радио.
Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлые истории.